В «Кабале Франко» автор, следуя ее эзотерическому «бреду», как он выражается, дает нам в добавление к переводам также свои комментарии. Повествуя о своих предшественниках, он говорит, что Симеон бен Иохай неоднократно упоминает то, что товарищи учили в более старых трудах, и автор цитирует какого-то Иеба старого и Хамнуна старого. Но что означают эти два старые и кто они были в самом деле, он нам не говорит, так как сам не знает. Среди почитаемой секты Танаимов, или, вернее, Тананимов, мудрецов, находились те, кто обучали тайнам на практике и посвящали некоторых учеников в великую и окончательную мистерию. Но во втором разделе «Мишна Агига» говорится, что скрижаль содержания Меркабы должна вручаться только мудрым старцам. Гемара еще более догматична. Наиболее важные тайны мистерии открывались даже не всем жрецам, они передавались только посвященным. И таким образом мы находим, что та же самая великая секретность преобладала в каждой древней религии. Но, как мы видим, ни Загар, ни какой-нибудь другой каббалистический том не содержит в себе одну только еврейскую мудрость. Сама доктрина, будучи результатом мышления целых тысячелетий, является поэтому общим достоянием адептов всех народов под солнцем. Тем не менее, Зогар преподает больше практического оккультизма, чем какой-либо другой труд по этому предмету, не в том виде, однако, как он переведен и комментируется различными критиками, а с тайными знаками на полях. Эти знаки содержат в себе сокрытые наставления, независимо от метафизических истолкований и явных нелепостей, которым полностью доверял Иосиф, который никогда не был посвящен и поэтому выдавал мертвую букву в том же виде, как он ее получил. Примечание. Он повествует, как раввин Елиазар в присутствии Веспасиана и его сановников изгнал демонов из нескольких человек простым прикладыванием к носам одержимых одного из ряда корней, рекомендованных царем Соломоном. Этот известный историк уверяет нас, что раввин выгнал дьяволов через ноздри пациентов именем Соломона и силою заклинаний, составленных царем-каббалистом. Действительная практическая магия, содержащаяся в Зогаре и в других каббалистических трудах, доступна только тем, кто читает изнутри. Христианские апостолы, по крайней мере те, о которых сказано, что они творили чудеса по желанию, примечание, существуют иногда бессознательно сотворенные чудеса, которые, подобно феноменам, ныне называемым спиритуальными, вызываются естественными космическими силами, месмеризмом, электричеством и невидимыми существами, которые всегда действуют вокруг нас, независимо от того, являются ли они человеческими или элементарными духами. Конец примечания. Должно быть, были ознакомлены с этой наукой. Непристойно для христианина с ужасом или усмешкой взирать на магические геммы, амулеты и другие талисманы против злого глаза, которые служат чарам, чтобы оказывать таинственное влияние на владельца или на лицо, которым маг хочет управлять. Еще до сих пор существует значительное количество таких зачарованных амулетов в публичных и частных коллекциях древности. Изображения на выпуклых гемах с таинственными надписями, значение которых ставит в тупик всех ученых-исследователей, приводятся многими коллекционерами. Кинг показывает несколько таких в гностиках, где он описывает некий белый корнелиан, халцедон, с обеих сторон покрытый нескончаемыми надписями, истолковать которые никогда не удастся. Да, никогда, разве только если чтец является изучающим герметизм или адептом. Но мы отсылаем читателя к этому интересному труду и к талисманам, изображенным на его гравюрах, чтобы доказать, что даже провидец Патмоса сам был знатоком этой каббалистической науки о талисманах и геммах. Святой Иоанн ясно намекает на мощный белый корнелиан. Эта гемма, хорошо известная среди адептов как «Альба Петра», или камень посвящения, на котором обычно вырезано слово «награда», так как он давался кандидату, успешно прошедшему через все испытания неофита. Дело в том, что, как и книга Иова, все откровение является просто аллегорическим повествованием о мистериях и посвящении в них кандидата, которым является сам Иоанн. Ни один высокий масон, хорошо осведомленный о различных степенях, не может этого не заметить. Числа 7, 12 и другие являются светочами, проливающими свет на затемненность этого труда. Парацельс несколько веков тому назад утверждал то же самое. И когда мы читаем, что некто подобный сыну человеческому говорит, глава 2, стих 17, «Тому, кто одолеет, я дам отведать манну сокровенную, и дам ему белый камень, и новое имя, написанное на камне, слово, которое никто не знает, за исключением того, кто его получает». Какой мастер-масон усомнится, что оно относится к последней строчке заголовка настоящей главы? В дохристианских мистериях Митры кандидат, бесстрашно одолевший 12 испытаний, предшествующих окончательному посвящению, получал небольшую круглую булочку или вафлю из бездрожжевого хлеба, символизирующую в одном из своих значений солнечный диск и известную под названием небесного хлеба или манны, и на ней были изображены фигуры, резали ягненка или быка, и кандидат опрыскивался кровью, как это было в случае посвящения императора Юлиана. Семь правил или тайн затем вручались новорожденному, которые представлены в Откровении как семь печатей, которые открываются по порядку. Смотри главу 5 и 6. Тут не может быть сомнения, что патмосский провидец имел в виду эту церемонию. Происхождение римско-католических амулетов и реликвий, благословенных папою, такое же самое, как и эфессийских чар или магических письмен, вырезанных на камне или начертанных на куске пергамента, еврейских амулетов со стихами закона, называемых филактериями, и магометанских чар со стихами из Корана. Все они применялись в качестве защитных магических чар и носились верующими на себе. Епифаний, этот достойный экс-маркузианец, который говорит об этих чарах, когда они носились манихейцами, как об амулетах, то есть предметах, носимых подвешенными на шее, периапта, и заклинаниях и тому подобных надувательствах, не вправе бросать грязью на надувательство язычников и гностиков, не включив туда же римско-католические и папские амулеты.